Пути. Среда, 13 октября, 4:10 дня. Сара ощутила облегчение, когда Дженнифер Хейнс поднялась и прошла в переднюю часть салона передохнуть, где тут же крепко уснула. Но Сару продолжало беспокоить присутствие на борту этой парочки, Теда и Энн. Разговоры постепенно прекратились. Кеннер вообще всегда был немногословен. Брэдли много пил. Потом наклонился к Энн и прошептал. «Надеюсь, ты уже поняла, что мистер Кеннер не верит в то, во что верят все нормальные люди. Даже в глобальное потепление не верит. И в Киотский протокол».
«Ну, ясное дело, что он не верит в Киотский протокол», — сказала Энн. «Ведь он защищает интересы крупных промышленников, нефтяных и угольных компаний».
Кеннер спорить не стал. Молча протянул ей свою визитку. «Институт анализа рисков», — прочла вслух Энн. «Это что-то новенькое. Что ж, добавлю к списку всех этих крайне правых фронтов и организаций». Кеннер снова промолчал.
«Потому что все это чистой воды дезинформация», — сказала Энн. «Все эти исследования, пресс-релизы, плакаты, веб-сайты, организованные компании. За всем этим стоят большие деньги. И еще позвольте донести до вашего сведения следующее. Промышленники были потрясены, когда США не подписали Киотский протокол».
Кеннер лишь потер подбородок и опять промолчал.
«Наша страна больше других загрязняет среду, а правительству на это плевать».
Кеннер невозмутимо улыбался.
«И вот теперь Соединенные Штаты стали международной парией, изолировались от всего остального мира и заслуженно презираемы за то, что отказались подписать Киотский протокол, отказавшись тем самым от решения проблемы глобального, мирового масштаба».
Она еще довольно долго продолжала в том же духе, обвиняя Кеннера и ему подобных во всех мыслимых и немыслимых грехах. И в конце концов ему это надоело. «Расскажите-ка мне об этом Киотском протоколе, Энн. Почему мы должны были его подписать?»
«Почему? Да потому что у нас есть моральные обязательства присоединиться ко всему остальному миру в борьбе с выбросами в атмосферу углекислого газа. С целью довести их до уровня 1990 года и даже ниже».
«Ну и что толку было бы от подписания этого договора?»
«Весь мир сразу бы почувствовал это. Это помогло бы снизить глобальные температуры в 2000 году».
«Насколько?»
«Не понимаю. О чем это вы?»
«Не понимаете? А ведь цифры эти хорошо известны. Соблюдение условий протокола позволило бы снизить средние глобальные температуры на 0,04 градуса Цельсия к 2100 году. На 0,04 градуса. Стоит ли того обедня? Станете ли вы оспаривать это утверждение?»
«Конечно, стану. Сколько вы сказали? Сотые доли градуса? Это просто смешно».
«Так вы убеждены, что соблюдение условий Киотского протокола даст куда более значимые результаты?»
«Ну, не знаю. Возможно, из-за того, что США не подписали?»
«Нет. Таков был бы эффект, если бы Америка подписала протокол. 0,04 градуса».
«Не верю».
Она отчаянно затрясла головой.
«Этого просто быть не может».
«Но эти цифры опубликованы в серьезных научных журналах. Могу назвать вам источники».
Примечание.
Nature, выпуск 22. Октябрь 2003 года. Страницы 395-741. Установлено, что если бы Киотский протокол был подписан и Россией, снижение средних температур составило бы к 2050 году 0,02 градуса. По другим данным, несколько больше, но не свыше 0,15 градуса Цельсия. Смотри также Уигли, 1998 год. Снижение глобального потепления будет незначительным, от 0,08 до 0,28 градуса Цельсия. Брэдли приподнял бокал и заметил Энн. «Этот парень вообще большой мастак по части всяких там источников». «Да», — кивнул Кеннер. «Не терплю пустой, ничем не подкрепленной болтовни». Брэдли громко икнул. 0,04 градуса? За 100 лет? В жизни не поверю. Муть все это». «Что ж, ваше право считать именно так». «Я и считаю», — заносчиво произнес Брэдли.
«Но киотский протокол — это только первый шаг», — снова встряла Энн. «В том-то и суть. Поскольку если вы верите в своевременные меры предосторожности, как, к примеру, верю я».
«Не думаю, что целью киотского протокола было сделать именно первый шаг», — заметил Кеннер. «Думаю, что целью было снижение эффекта глобального потепления».
«Ну да, так оно и есть».
«Скажите, вы действительно верите, что можно снизить содержание углекислого газа в атмосфере?»
«Ну, конечно. Ведь в мире полно альтернативных источников энергии. Они только и ждут, чтобы их, наконец, начали использовать. Ветряные мельницы, солнечная энергия, отходы, геотермальные...»
Том Уигли в компании 17 ученых и инженеров, собранных со всего мира, провели тщательнейшие исследования и пришли к выводу, что это невозможно. Их работа была опубликована в журнале Science. Там сказано, что пока что еще невозможно создать технологию по уменьшению выбросов двуокиси углерода или же для того, чтобы снизить эти выбросы в несколько раз. Они пришли к выводу, что ни ветра, ни солнечной или даже ядерной энергии недостаточно, чтобы решить эту проблему. В статье говорится, что для этого требуется совершенно новая и еще не открытая учеными технология. Примечание. Мартин Хоффет и другие. Продвинутые технологии для сохранения глобальной климатической стабильности и пути их поиска. Энергия для преодоления парникового эффекта. Science, выпуск 298. Ноябрь 2002 года. Страницы 981-987. Источников энергии, могущих обеспечить от 100 до 300% необходимой современному миру энергии, без выбросов, приводящих к парниковому эффекту, не существует.
«Нет, это просто безумие какое-то!» — воскликнула Энн. «Эйвори Лавинс изложил все черным по белому еще 20 лет назад. Ветер и солнце, консервация, энергетическая эффективность, никаких проблем».
«Позволю себе не согласиться. Проблемы существуют. По прогнозам Лавинса, к 2000 году США должны были получать до 35% энергии из альтернативных источников. На самом деле, реальная цифра составляет всего 6%.
«Это явно заниженная цифра».
«Да нет, уверяю вас, Энн. Ни одна страна в мире не способна пока что производить 35% принципиально новой энергии».
«Но в таких странах, как Япония, прогресс явно наметился».
«В Японии используется всего 5% новой энергии, в Германии тоже 5%, в Англии 2%.
«А в Дании?»
8%.
«Ну вот, вам прекрасный пример», — воодушевилась Энн. «Просто надо больше работать».
«Не спорю, но дело в том, что лопасти ветряных мельниц на фермах рубят пролетающих птиц на мелкие кусочки. Так что, полагаю, они скоро перестанут быть популярными. А вот панели батарей солнечной энергии работать будут. Бесшумно, эффективно».
«Солнечная энергия – вообще великое дело!» – тут же подхватила Энн.
«Да», – кивнул Кеннер. «И нам всего-то и нужно, что 27 тысяч квадратных километров этих самых панелей, чтобы обеспечить потребность страны в энергии. Представьте себе, весь штат Массачусетс сплошь покрыт панелями солнечных батарей. И дело сделано. Хотя что это я?» «К 2050 году потребность в энергии у нас утроится, так что, наверное, для этой цели лучше выбрать Нью-Йорк».
«Или Техас. Всем, кого я знаю, просто плевать на Техас», — сказала Энн.
«Ну вот и приехали», — насмешливо заметил Кеннер. «Покройте панелями 10% от площади Техаса, и дело в шляпе». «Хотя», — добавил он, — Возможно, Техас предпочтет сначала покрыть этими самыми панелями Лос-Анджелес.
Вы все шутите?
Ничуть, уверяю вас. Давайте-ка лучше остановимся на Неваде. Там все равно сплошная пустыня. Но мне крайне любопытно узнать о вашем личном опыте в использовании альтернативной энергии. Что вы можете сказать о себе, Энн? Вы уже пользуетесь альтернативными источниками?
Да, представьте себе. Вода у меня в бассейне нагревается от солнечных батарей, а служанка ездит на машине-гибриде.
А у вас какая машина?
Ну, довольно большая. Надо возить ребятишек и все такое.
Большая? Какая модель?
Вообще-то, я езжу на джипе. Иногда.
Ну, а какая энергия используется в доме? Наверняка электричество получаете от заряженных солнцем батарей, да?
Я как-то пригласила консультантов посоветоваться. Только Джерри, это мой муж, сказал, что установка всех этих устройств обойдется слишком дорого. Но я не теряю надежды переубедить его. Вода, она, знаете ли, и камень точит.
Ну, а бытовые приборы?
Все до одного фирмы Energy Star. Все до единого. Очень экономичны.
Это хорошо. Ну, а семья у вас большая?
У меня двое сыновей, 7 и 9 лет.
Замечательно. И дом большой.
Ой, точно не скажу.
И все-таки, сколько квадратных футов?
Миссис Гарнер смутилась.
Да ладно, шут с ним. Скажи ему, Энн, ухмыльнулся Брэдли. Дом у нее чертовски здоровенный. Должно быть 10-15 тысяч квадратных футов. И жуть до чего красивый. А участок? С добрый акр, а может и все полтора. Фонтанчики работают днем и ночью, поливают газон. А уж сад возделан, просто упадешь. Что и понятно, ведь она то и дело принимает филантропов. А они жертвуют фонд. Приемы закатывает чуть ли не каждый день. Роскошные, доложу я вам. Кеннер вопросительно взглянул на Энн.
12 тысяч, сказала она, квадратных футов.
«На семью из 4 человек?» – спросил Кеннер.
«Ну, свекровь иногда приезжает, живет у нас. Ну, еще служанка».
«А второй дом у вас имеется?» – поинтересовался Кеннер. «Черт, да у нее еще 2!» – снова встрял Брэдли. «Один совершенно шикарный в Аспене, еще большой дом в штате Мэн».
«Это досталось по наследству», – поспешила вставить Энн. «Мой муж...»
«И еще квартира в Лондоне», — не унимался Брэдли. «Я что-то подзабыл. Она ваша или принадлежит компании мужа?»
«Компании».
«А как предпочитаете путешествовать?» — спросил Кеннер. «На частном самолете?»
«Ну, вообще-то у нас нет своего самолета. Но мы заказываем вместе с другими людьми, если надо куда-то лететь. И он никогда не летит полупустым. Этого мы не допускаем». «И считаем, что поступаем правильно».
«Да, разумеется», – рассеянно кивнул Кеннер. «Но, должен признаться, меня несколько смущает вся эта ваша философия».
«Послушайте», – сердито воскликнула она, – «я живу в среде, где следует придерживаться определенных стандартов. Этого требует прежде всего бизнес моего мужа». «Да, кстати, вы сами-то где проживаете?»
«У меня квартира в Кембридже».
«Большая?»
900 квадратных футов». «Машины у меня нет. Езжу на такси, летаю обычными пассажирскими самолетами».
«Я вам не верю», — заявила Энн.
«Думаю, лучше поверить», — встрял Брэдли. «Потому как этот парень знает, на чем стоит и...»
«Ты бы заткнулся, Тед», — грубо осадила его Энн. «Нажрался, как свинья».
«Пока что нет. Еще не нажрался». В голосе его звучала обида. «Я вас не осуждаю, Энн», — тихо заметил Кеннер. «Знаю, как вы преданы делу защиты окружающей среды. Просто пытаюсь уяснить для себя вашу истинную позицию».
«Моя позиция состоит в следующем. Люди нагревают планету, отравляют ее разными вредными веществами. И наш моральный долг — защитить биосферу. Все растения и животных, которые уничтожаются из-за этого опасного процесса. Наш долг перед последующими поколениями – удержать мир от катастрофических изменений, что происходят сегодня.
Да нельзя довольная собой, она откинулась на спинку кресла. «Так стало быть, у нас есть моральные обязательства перед другими. Растениями, животными и людьми. Верно я вас понимаю?»
«Именно».
«И что же мы должны делать, чтобы защитить их интересы?»
«То, что в интересах всех нас».
«Но, к сожалению, наши интересы далеко не всегда совпадают. Конфликт интересов – это обычная и старая как мир история».
«Каждое создание на этой планете имеет право на жизнь».
«Неужели вы искренне верите в это?» – спросил Кеннер.
«Конечно, верю. Каждое живое существо имеет это право.
Даже паразиты, разносящие малярию?»
«Ну, они ведь тоже часть природы».
«Тогда получается, что вы против борьбы с полиомиелитом и оспой. Ведь эти смертельно опасные вирусы тоже часть природы».
«То, что вы говорите, свидетельствует о высокомерии мужской половины человечества. Они самонадеянно решили, что надо подстраивать мир под свои цели. Этот импульс, вызванный избытком тестостерона, не свойственен женщинам и...»
«Вы не ответили на мой вопрос», — сказал Кеннер. «Вы против уничтожения полиомиелита и оспы или нет?»
«Вы просто играете словами».
«Ничего подобного». «И потом, разве это не естественно, переделывать мир в своих целях?»
«Конечно, это вмешательство в природу».
«А вы когда-нибудь видели термитник? Или плотину, построенную бобрами? Эти создания тоже изменяют природу, причем самым катастрофическим образом, ущемляющим интересы других живых существ. Они вмешиваются в жизнь природы или нет?»
«От термитников мир не рухнет».
«А вот это спорный вопрос. Общий вес термитов превышает общий вес всех людей на Земле. Он в 1000 раз больше. И потом, известно ли вам, сколько метана выделяют термиты? А метан куда более опасный газ, нежели углекислый. И парниковый эффект от него значительно выше».
«Нет, вы просто невозможны», — воскликнула Энн. «Вам нравится спорить, вот и все. А мне нет. Я хочу сделать наш мир лучше, это моя цель. А теперь, пожалуй, почитаю журнал».
Она встала, прошла в переднюю часть салона и уселась в кресло спиной к Кеннеру. «Она говорит и действует с самыми лучшими намерениями», — заметила Сара. «Вот только плохо информирована», — сказал Кеннер. «Ходячее заблуждение». «А это верный путь к катастрофе».